Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Плебей на пути к культуре. Полуюбилей Максима Горького. Поговорить на эту тему я пригласил Бориса Михайловича Парамонова, чье эссе 30-летней давности мне по-прежнему кажется одним из самых интересных чтений о Горьком. Представляет ли какой-либо интерес сегодня горький писатель? Стоит ли о нем говорить в дни 145-летия? Все-таки не 150, когда действительно кое-что и вспомнить можно.
Я с трудом представляю, что в сегодняшних школах говорят о Горьком на уроках литературы и говорят ли вообще. Предполагаю все-таки, что не могли уж совсем забросить и выбросить его из всех программ. А уж в вузовских программах определенно Горький наличествует. Но как о нем говорят, вот любопытно. Не уж как о революционном романтике или того пуще, как об основателе метода социалистического реализма. Ведь если держаться таких дефиниций, так от Горького действительно стоит отказаться. В таких параметрах представленный Горький – это не Горький, а какая-то подставная фигура, карточный болван, Джокер. Но ведь Горький был чем-то помимо этих фальшивых характеристик. Это видная фигура, и русская литературная история 20 века обойтись без него не может. Значит, надо дать настоящего Горького. Но, повторяю, я совершенно не представляю, как сейчас подают Горького в литературных программах.
Хорошо, а как бы вы подали его, Борис Михайлович? Вы же в некотором роде специалист по Горькому. Я помню вашу большую статью о нем под названием «Горький белое пятно». Ее публикация, кстати, в журнале «Октябрь» была одной из первых ласточек эмигрантской литературы на страницах перестроечных журналов.
Да, действительно, у меня с Горьким был своего рода исследовательский роман. В Советском Союзе, еще не эмигрировав, но собираясь, я решил разобраться с этим автором и написать нечто, что можно с собой привезти в качестве некой визитной карточки. Так что еще к 76-му году относится первый набросок этой работы. Тогда это был, так сказать, двойной портрет. Мое тогдашнее эссе называлось «Западник Горький и славянофил Оренбург». Потом стало ясно, что каждый из авторов требует отдельного портрета, что я и осуществил.
Касательно Оренбурга, ваши инициативы особенно мне помнятся. Я же ведь и издал эссе об Оренбурге под названием «Портрет еврея» в Париже в 93-м году.
Это было лучшее издание, когда-либо случившееся с любой из моих книг. Вы, Иван Никитич, сделали из этого легкого эссейчика настоящую библиографическую жемчужину.
Но, Борис Михайлович, позвольте напомнить, что идея оформления, а именно поместить на обложке силуэт Оренбурга работы Кругликовой, принадлежит вам.
Разве что добавить к этой приятной истории еще то, что книжечка стала бестселлером в эмиграции. Помню, тогда появился в Нью-Йорке один из братьев Вайнер, ставший на короткое время редактором газеты «Новое русское слово». Он был мой поклонник. В начале 90-х у меня много было поклонников в России. И я ему предложил напечатать в газете одну главу из того эссе под названием «Рассуждения об иудейском племени». После этого книгу расхватали за 2 дня. Даже какой-то ощутимый гонорар у меня в руках оказался.
Приятные взаимные воспоминания, конечно, но вернемся, однако, от Оренбурга к Горькому. Я напомню только, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Плебей на пути к культуре». Полуюбилей Максима Горького. На эту тему мы говорим с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, каковы были ваши мотивы для этой работы? Почему еще в Советском Союзе вы к ней приступили?
Я в те времена был еще преподавателем ЛГУ на кафедре истории и философии. И попалась мне в руки книга «Философия франкфуртской школы», сборник статей под редакцией известного бизнесмена от философии Нарского. Мало что можно было понять из этой книги, но меня поразило сходство некоторых формулировок франкфуртцев с тем, что я знал из Максима Горького. В частности, формула Юргена Хабермаса «Идеология – это технология». Потом уже на Западе, прочитав основной труд франкфуртской школы «Диалектику просвещения» Адорна и Хорхаймера, я понял, как парадоксально совпадают Горький и эти левые фрейдомарксисты. С одним, правда, важнейшим исключением. То, что у Адорна и Хорхаймера есть знак полной несостоятельности современного общества, то для Горького светлый идеал. Фашизм и все эксцессы общества потребления для авторов диалектики просвещения коренятся в самом строе западной ментальности с ее установкой на господство, на доминацию. Сначала Запад таким манером покорил природу, а потом перенес методы технологической доминации на общество. Это фашизм. Про коммунизм Левый, Адорно и Хоркхаймер не говорили, но тут их великолепно дополняет Горький. При том различии, что, как я уже сказал, кризис и крах у франкфуртцев – идеальная цель и конкретная программа для Горького. И вот в этом сопоставлении мне стало ясно, что интересно и всячески значимо у Горького, чем он сам интересен. Это человек, на полную веру взявший эту позитивистскую установку господства над природой как цели культуры. Культура для Горького – это и есть господство над природой, покорение природы. Горький, таким образом, русский, запоздавший на полвека западник, самоучка, повторяющий зады Запада, который сейчас сам не знает, как ему избавиться от этой логики господства.
Но кто вообще когда-либо говорил о Горьком как о мыслителе? И почему вам захотелось эту тему уяснить, помимо того, что говорили упомянутые вами философы франкфуртской школы?
Тут начинать надо издалека. В 70-х годах начали выпускать академическое научное издание сочинений Горького. Было объявлено, что издание будет состоять из трех серий. Первое – художественные произведения, вторая и третья – публицистика и письма. Это уже давало повод для ухмылок. Я помнил собрание сочинений Горького начала 50-х, еще при Сталине. Там и публицистика была, и письма. В письмах по тому изданию ничего крамольного не помню, но публицистика была абсолютно нецензурный материал для совка 70-х. Сплошь словословие не только Сталину, но и Ягоде. Но если не самому Ягоде, Сталиным ликвидированному, то славным органам ОГПУ, который Горький считал передовым отрядом российских советских цивилизаторов. Это была апология сталинского террора, ни больше, ни меньше. Жуткие статьи о словесном лагере, о коллективизации. Вне художественные тексты Горького, повторяю, были абсолютно непроходимым материалом для советского послесталинского канона, не говоря уже о том, что сразу после революции 17-го года, причем не в октябре, а уже в феврале, Горький очень резко разошелся с большевиками, с Лениным, и очень сильно их критиковал. Эти статьи были им собраны в книгу «Несвоевременные мысли» и натурально изъяты из обращения. Кстати, сам этот факт временного расхождения Горького с большевиками не замалчивался. Горький сам об этом вспоминал, как о своей ошибке. Но вот мне и захотелось, не дожидаясь полного академического издания Горького, в выходе которого я уже тогда сомневался, да и сейчас не уверен, что оно вышло, хотя бы потому, что сейчас это мало кому интересно, трудоемкий, но не актуальный проект.
Могу дать справку. Художественные произведения в 25 томах вышли уже давно, а в марте 2013 года появился 15-й том писем из задуманных 24-х.
Да, так вот, и захотелось увидеть Горького как некую целостность, не только как писателя, в общем, давно и хорошо известного, а как духовный тип. Писатель, в каком бы жанре ни писал, всегда пишет себя, всегда целостно проявляется. Я не поленился и прочитал заново всего Горького, со всеми его, так сказать, потрохами. Картина получилась очень впечатляющая. Горький оказался самым нерассуждающим, самым непримиримым, самым, можно сказать, грубым русским западником. Мы привыкли к типу западника как высококультурного дворянина, вроде Тургенева или Бориса Чичерина. А тут, нате вам, волжский пекарь, бродяга всей Руси и западник чище любого Грановского.
Так уж чище.
Поймали меня на слове. Не чище, а именно грязнее, грубее, примитивнее. Вот интересный эпизод. Еще до революции, в 15-м году, Горький напечатал нашумевшую тогда статью «Две души». Понятно, о России и Европе. Вот давайте процитируем кое-что оттуда.
Восток, как известно, является областью преобладания начал эмоциональных, чувственных, над началами интеллекта, разума. Он предпочитает исследованию умозрения, научной истине – метафизический догмат. Европеец – вождь и хозяин своей мысли, человек Востока – раб и слуга своей фантазии. Демократия должна научиться понимать, что дано ей в плоть и кровь от Азии с ее слабой волей, пассивным анархизмом, пессимизмом, стремлением опьяняться, мечтать, и что в ней от Европы, насквозь активной, неутомимой в работе, верующей только в силу разума, исследования, науки.
Тут нужно обратить внимание на слово «демократия». У Горького это подцензурный вариант социализма, пролетарского социализма, марксизма. То есть он видит социалистический путь как единственно возможную для России культурную перспективу, как европейскую перспективу. Россия отстала от Запада, и догнать его может только на путях социализма. Социализм тем и хорош для Горького, что помогает, так ему казалось, вестернизации России. А без такой вестернизации – жизни в ней не будет, так и сожрет ее исконная азиатчина.
Борис Михайлович, а нельзя ли сказать, что под таким лозунгом подпишутся едва ли не все нынешние российские либералы, уже давно, в отличие от Горького, изжившие социалистические иллюзии?
Пожалуй, оно и так, но не нужно забывать всего контекста этого противопоставления. Уже тогда, в 1915 году, когда появилась статья Горького «Две души», в широкой полемике вокруг нее указывалось, причем авторами самыми тонкими, например, Бердяевым, что Горький страшно сужает историко-культурную перспективу, сводя Запад к рационализму, а Восток к мистике, будто на Западе не было богатой мистической традиции. А из чего вышел весь западный протестантизм, как не из германской мистики. Вообще, отождествлять культуру с рациональным сознанием и научными методами значит страшно сужать вопрос не только о Западе, но и о самой культуре. Недаром же Бердяев сказал о Горьком, правда, раньше, по поводу его статьи о мещанстве, сказал о некультурной и грубой душе Горького. Она такая осталась и в 15-м году, и много позже, навсегда.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Плебеи на пути к культуре». Полуюбилей Максима Горького. На эту тему мы беседуем с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, но как же все-таки различные мировоззренческие эскапады Горького связать с его художественным творчеством? Вот вы говорите о целостном Горьком. Продемонстрируйте, пожалуйста, это на примере его художества.
Горький с самого начала был принят за кого-то другого. Его увидели в уже наметившейся линии некоего неоромантизма. Вспомним модных западных авторов, когда начинал Горький. Это Кнут Гамсун и Джек Лондон. О некой дикости захотелось перекультуренной Европе. И она тут же появилась. И отнюдь не в Европе. Джек Лондон – Америка, чуть ли не индейцы. Горький – таинственная Россия. Да и норвежец Гамсун – не такая уж Европа, а какие-то фьорды. Тоже какой-то отдаленный народец, близкий к природе. Вот так и Горького увидели. Как стихийного певца свободных стихий, бунтаря, чуть ли не Стеньку Разина. И еще вот что имело место. Этого горьковского дикаря, босяка, очень было удобно отождествить с угнетаемыми социальными низами. Раз босяк, раз портки рваные, значит наш, то есть униженный и оскорбленный. Повторяю, секрет, состав, рецепт шумного горьковского успеха – некий модернизм плюс традиционное русское народопоклонничество. Второе относится, собственно, не к Горькому, а к его первым читателям и критикам. А тут Горький взял да и объявил себя социалистом, совсем в масть. Но постепенно начали в нем разбираться. Первым критиком, написавшим о конце Горького, был Дмитрий Философов из компании Мережковского «Гиппиус». Вот что он написал в той статье.
«Не быт – сущность дарования Горького, а личность, пробуждение личности, ощущение себя как чего-то первичного, особенного, неразложимого, ничему в корне своем не подвластного – вот идейная основа босячества. Как художник он бессознательный анархист, но как гражданин земли русской он убежденный социал-демократ. Он даже не увидел трагической непримиримой антиномии, составляющей сущность его творческой личности. Его босяк незаметно превратился в социалиста, как будто это превращение естественно и органично, как будто миросозерцание босяка соединимо с миросозерцанием социалиста, как будто здесь нет непроходимой пропасти, вековечной загадки, которую человечество не разрешило и до сих пор». Так писал Дмитрий Философов. Это, надо думать, в связи с матерью было сказано, где Горький изобразил передового пролетария.
Да, конечно. И эту самую пресловутую мать все приличные литераторы посчитали неудачей, провалом Горького. Вот именно что концом Горького. Нашелся, правда, один критик, сказавший, а о каком конце Горького можно говорить, когда он и не начинался?
Это не Юлия Эхенвальд?
Да, но не только Эхенвальд надоумил публику протереть глаза. Были и другие отзывы, с самого начала подвергнувшие сомнению горьковский миф, который пытались увидеть даже в тонах ницшеанства. Федор Степун остроумно сказал о босяцком ницшеанстве Горького. Из Ницше Горький усвоил только один афоризм – «падающего толкни». Отсюда его декларативная ненависть к слабым и апология грубой силы. Любимая горьковская героиня Васа Железнова из второй редакции пьесы, где она, успешно отравив мужа, наслаждается жизнью в устроенных ею райских садах. Очень интересна также пьеса «Старик» с ее идеей ненужности морали для жизни. Вот это и есть Ницше, но грубо взятый, конечно, вне иронии, с которой всегда нужно к нему относиться, как утверждал Томас Манн. Но мы о босяках говорили. Босяки горьковские – это не потенциальный революционный кадр, а по существу погромщики. Они исповедуют культ грубой силы. Впрочем, в революции всегда не понять, где революция, а где погром. Но был один автор, и очень авторитетный в то время, конец 19-го, начало 20 века, который увидел в Горьком буржуа. Это был теоретик позднего народничества Николай Константинович Михайловский. И сказал он это, прочитав первую большую вещь Горького, роман «Фома Гордеев».
Но ведь самым ярким персонажем этого романа был отнюдь не пьяница и буян Фома, а умный, разговорчивый, красноречивый купец Яков Маякин, некий герой-идеолог, как сказали бы мы сейчас, не правда ли?
Здесь уместно привести слова Маякина о свободе и о том, кому она, так сказать, противопоказано.
Все, все делай. Валяй кто во что горазд. А для того надо дать волю людям, свободу. Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он все может и сотворен для полного распоряжения жизнью, дать ему, стервецу, свободу. На, сукин сын, живи. Тогда воспоследует такая комедия. Почуяв, что узда с него снята, взорвется человек выше своих ушей и пером полетит и туда, и сюда. Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испущать. А духа этого самого строительного совсем в нем малая толика. Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и в скорости ослабнет, бедненький. Сердцевина-то гнилая в нем. Тут его, голубчика, и поймают настоящие достойные люди. Те настоящие люди, которые могут действительными штатскими хозяевами жизни быть.
Интересно об этом высказался французский исследователь русской литературы, знаменитый Мельхиор де Вюге.
Да, но если я не ошибаюсь, это чисто якобинская теория. Хитрые лисицы только не излагают ее, а применяют с успехом. Действительно, жаль Маякину умирать. Он превосходно знает, как стряпаются перевороты и как надо в удобный момент снимать пенку с кипящего народного котла.
Писательство вообще занятие коварное. Писатель сплошь и рядом склонен забывать, что он писал вчера или третьего дня. Так Горький явно забыл эти слова умного Маякина, когда в 17-м году испугался революции и особенно большевиков. Они ему показались традиционными русскими анархистами и нигилистами, разнуздывающими азиатскую стихию в русском некультурном народе. Вот, пожалуй, эти слова нужно привести из тогдашних горьковских несвоевременных мыслей.
«Если я вижу, что моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве, тяготение, исходящее из дряненькой азиатской догадки, быть ничтожным проще, легче, безответственней, если я это вижу, я должен сказать это. Если я вижу, что политика советской власти глубоко национальна, как это иронически признают и враги большевиков, а национализм большевистской политики выражается именно в равнении на бедность и ничтожество, я обязан с горечью признать, враги правы. Большевизм – национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов».
Но это именно осуществление схемы Якова Маякина. Пущай народ погуляет и выпустит из себя дух. И тогда-то его и возьмут в ежовые рукавицы настоящие штатские хозяева жизни. Надо же так ошибиться. За 20 лет до революции предвидел все ее ходы, а как пришла революция, растерялся.
Художники – народ эмоциональный, склонный к сильным реакциям.
Это так, но тут вот что еще нужно заметить. Грубое западничество Горького в том еще сказывалось, что он чрезвычайно высоко ценил культуру, но понимаемую, опять-таки, в узком смысле материальных достижений, материальную культуру. Шкловский о нем тогда сказал: «Академик для него фарфоровая ваза, и за эту вазу он готов разбиться». Действительно, вспомним организованную Горьким Кубуч, комиссию по улучшению быта ученых. Она действительно многих спасла в голодные и холодные годы гражданской войны.
Кстати, Борис Михайлович, по поводу фарфоровых ваз. В советских школах читали воспоминания Горького о Ленине, и там была такая живописная деталька. Созвали съезд трудовых коммун северо-запада и поселили делегатов в Зимнем дворце. И хотя канализация во дворце была в порядке, пишет Горький, делегаты пустили под урыльники все попавшиеся им в руки фарфоровые вазы.
Конечно, любителю фарфоровых ваз такое было не в жилу. Горький, кстати, сам коллекционировал фарфор.
А еще эротические гравюры.
Ну, об этом Зинаида Гиппиус пишет, а ей нельзя вполне доверять и всегда доверять. Но это детали. Главное же, Горький действительно не видел перспективного хода большевистской революции, а многие уже и тогда увидели. Например, Замятин в романе «Мы». Впрочем, это вещь уже позднейшая, 24-й год. А вот, например, Илья Эренбург в «Хулио Хуринита» очень точно сказал: «Мужицкие страсти – только дрова для паровоза, идущего точно по большевистским рельсам». В общем, Горький и в революции оказался педантом, а не анархическим дикарем или босиком. И тут я бы вспомнил еще одного критика, еще до революции разобравшегося в Горьком и во всех его мистификациях. Это Корней Чуковский. Вот замечательные его слова.
«Как хотите, а я не верю в его биографию. Сын мастерового. И сходил всю Россию пешком. Не верю. По-моему, Горький сын консисторского чиновника. Он окончил Харьковский университет и теперь состоит, ну, хотя бы кандидатом на судебные должности. И до сих пор живет при родителях и в 8 часов пьет чай с молоком и бутербродами, в час завтракает, а в 7 обедает. От спиртных напитков воздерживается. Вредно».
И Чуковский продолжает свои разоблачения.
«Комнатная философия. Аккуратность, однообразие, симметричность – вот главная черта самого Горького как поэта. И читатель понимает, что за аккуратностью его скрывается узость, фанатизм, а за симметричностью отсутствие свободы, личной инициативы, творческого начала. Горький узок, как никто в русской литературе. Итак, вот свойства Горького – симметричность, неуважение к личности, консерватизм, книжность, аккуратность, фанатизм, однообразие. Словом, как это ни странно, как ни неожиданно, все свойства ужа, а не сокола. Идеолог пролетариата, и вдруг уж. Певец босяка, пресмыкающийся. Откуда это? Где общие причины этого странного явления?»
Вот этот уж и перепугался в революции, когда уж больно высоко стали забирать ленинские соколы.
«Еще не сталинские».
Ну, сталинских-то соколов Горький от всей души полюбил. Но это уже позднейшая история, когда Горький вернулся, в общем-то, из эмиграции и твердо стал, как тогда говорили, на платформу советской власти.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Плебей на пути к культуре». Полуюбилей Максима Горького. Поговорить на эту тему я пригласил Бориса Парамонова. Борис Михайлович, все-таки вы склонны пребывание Горького за границей до 28-го года считать эмиграцией?
Условной эмиграцией. В белоэмигрантской прессе он не участвовал, но широко продолжал издаваться в России. Была налажена также широкая торговля авторскими правами через подставное издательство Ладыжникова или Ладыжинского, не помню. И на эти деньги он вполне комфортабельно жил в Италии на шикарной вилле 18 века.
Об этом периоде лучше всех вспоминал Владислав Ходосевич. Чрезвычайно ценные мемуары не только о его итальянском сидении, но и о Горьком человеке. Его психологический портрет Горького помогает многое понять в горьковской последующей эволюции. Вот из воспоминаний Владислава Фелициановича.
В помощи деньгами и хлопотами он, Горький, не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность. Чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее. И это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше. Он не выносил уныния и требовал от человека надежды. Во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный упорный эгоизм. В обмен на свое участие он требовал для себя права мечтать о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады. Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине, он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх. Он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного приподнятого настроения. Осенью 20-го года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел, и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем празднества, «трубле фет». В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и барон, стоя на пороге, кричит: «Эй, вы, иди! Идите сюда, на пустыре, там актер удавился». В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх, испортил песню, дурак». На этом занавес падает. Неизвестно, кого бронит Сатин, актера, который не кстати повесился, или барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты в порче песни. В этом весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему: «Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана. В гневе начал он чудесить и гонца велел повесить». Он ответил, насупившись: «Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить».
Ну да, особенно о патологической и в то же время какой-то детской лживости Горького. Но об этом поговорим позднее, когда коснемся темы социалистического реализма. А пока я снова хочу вернуться к критикам, к тому же Чуковскому, написавшему в 1924 году замечательную работу «Две души Максима Горького».
Это была чуть ли не последняя работа Чуковского в жанре литературной критики.
Но это, как говорится, умри, Денис, лучше не напишешь. Чуковский увидел в 24-м году многое из того, что уже сам Горький перестал в себе видеть. Тут нужна обширная цитата.
«Хозяйственная, деловитая Русь, у нее еще не было поэта. И знаменателен, и исторически огромен тот факт, что вот поэт наконец появился, и там, где доселе была пустота, стали таки сбегаться, скопляться какие-то крупицы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг художество эпохи. Дело Востока проиграно, у Востока нет уже Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последыши. Горький же ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно. Эпоха практики, индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всякого накопления чисто физических благ. Горький есть ее пророк и предтеча. Горький пишет не для Вячеслава Иванова, а для тех примитивных, широковыйных, по-молодому наивных людей, которые, дайте срок, так и попрут отовсюду, с Волги, из Сибири, с Кавказа, ремонтировать, перестраивать Русь.
Замечательные слова, оптимистический прогноз. И как же это не сбылось, не удалось. Не удалась в России буржуазная культура, а именно ее пророком был Горький. Ибо что же это такое, всякая неметафизическая житейщина, практика, индустрия, техника, внешняя цивилизация? Понятно, что это не высший тип культуры, не ренессанс и не ампир. Но ведь и такую прозаическую жизнь нельзя построить силком, насильно, в волевом активистском усилии. Культурное строительство требует не насилия, а проникновенного эроса. Вот думали, социализм в России решит все нерешенные русские задачи и будет построен по Горькому, а оказалось, по Платонову. Это не идиллия Горького, а котлован.
А главное, что и вторая попытка, уже чисто под буржуазными лозунгами шедшая, также не удалась. Буржуи-миллиардеры появились, а буржуазной культуры, внешне пристойной цивилизации – нет, как нет.
В России не удается революция сверху. Каким был сталинский социализм, какова была перестройка и дальнейший Ельцин. Мало изменить строй хозяйственных отношений в ту или другую сторону. Ибо в России прежде всего требуется реформировать саму власть. Власть сделать буржуазной, если хотите. То есть цивилизованной, гарантирующей права и свободы. Вот урок для Горького. Да что для Горького? Для всей новейшей российской истории.
Как по-вашему? Почему Горький вернулся в Советский Союз? Чем жизнь в Соренто ему не показалась?
Тут, возможно, два варианта ответа. Первый касается низких истин. У Солженицына в «Архипелаге» есть рассуждение об этом, вскользь данное, в сноске. Матчасть поизносилась, гонорары не те пошли, да и ведьма одна вокруг него крутилась, советская шпионка Будберг. Я не считаю, что такие соображения нужно сходу отвергать, именно как низкие. Телесный низ, как известно из Бахтина, тоже имеет свои права. Но я бы еще два момента отметил. Ну, останься Горький в эмиграции, и даже вне угрозы голодной смерти, что бы с ним стало? Он бы сошел на нет, его бы забыли, а он был человек, привыкший к славе, к огням рам. К овациям и аплодисментам. Он в этом смысле был чем-то вроде Евтушенко. Представляете себе Евтушенко, безвылазно сидящим в Тулсе, Оклахома, без наездов в Москву и прочие провинции, где его помнят. Ну и третий момент, и, по-моему, самый главный. Советская политика стала меняться как раз в том направлении, которое мнилось Горькому единственно правильным. Был свернут НЭП. Пошло наступление на всяческую азиатчину, как он любил говорить. Жизнь советская пошла по Горькому. Как же ему было не подключиться в качестве чуть ли не главного идеолога? Дадим опять же цитату. Это из этапной статьи 28-го года о белоэмигрантской литературе. В 28-м он и вернулся. Он начинает издалека. События показали, что в революции русская интеллигенция потеряла революционно-критическое отношение к действительности, перестала быть силой.
И сразу вся сила критического отношения к жизни, вся сила беспощадной, истинной и активной революционности оказалась в обладании большевиков. Я был уверен, что народ сметет большевиков со всей иной социалистической интеллигенцией, а главное, вместе с организованными рабочими. Тогда единственная сила, способная спасти страну и европеизировать Россию, погибла бы. Благодаря нечеловеческой энергии Владимира Ленина и его товарищей этого не случилось.
И по возвращению Горького в Советский Союз начался последний, позорнейший период его жизни. Художественное творчество он почти забросил, но разве писал бесконечный роман «Жизнь Клима Самгина», так и не конченный. Главные горьковские писания последних его советских лет – газетная публицистика самого последнего разбора. Одно и то же, одно и то же. Культура – это покорение природы. Большевики и их передовой отряд ОГПУ – подлинные европеизаторы России, а сопротивление являющиеся этой европеизации элементы должны быть уничтожены. Тут можно привести десятки, даже сотни цитат. Все, конечно, не нужны, тем более, что они без конца повторяются, но кое-что можно и должно дать. Такого Горького, думается, в России забыли. Ну вот, как сейчас говорят, навскидку.
Все, что именуется культурой, возникло из инстинкта самозащиты и создано трудом человека в процессе его борьбы против мачехи природы. Культура – это результат стремления человека создать силами своей воли, своего разума, вторую природу.
И вот важнейшее уточнение.
Если мне скажут «культура – это насилие», я не буду возражать, но внесу поправку. Культура тогда насилие, когда она направлена личностью против самой себя, против ее анархизма.
Вот главный пункт, и Горький его не забывает повторять и повторять. Главный объект культурного насилия даже не природа, а сам человек.
Речь идет о борьбе социалистически организованной воли не только против упорства железа, стали, но главным образом о сопротивлении живой материи, не всегда удачно организованной в форму человека.
Еще и еще.
В Союзе Советов происходит борьба разумно организованной воли трудовых масс против стихийных сил природы и против той стихийности в человеке, которая по существу своему есть не что иное, как инстинктивный анархизм личности. Индивидуализм, как основа развития культуры, выдохся, отжил свой век. Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю «да».
Особенно нажимал Горький на необходимость тотального насилия над крестьянской массой. Это его пресловутые азиатчины.
Пролетариат начал освобождать 25 миллионов крестьян от власти земли. Если крестьянство в массе еще не способно понять действительность и унизительность своего положения, рабочий класс обязан внушить ему это сознание даже и путем принуждения.
Я брал однажды интервью у Михаила Огурского. Меня особенно заинтересовало то обстоятельство, что он, уже живя в Израиле, очень серьезно стал заниматься Горьким, придя точно к таким же выводам, что и я. Я сейчас не помню, была ли тогда уже напечатана в «Континенте», это моя горьковская статья, большая, три листа, вот это самое «Горький белое пятно». И вот в процессе нашей беседы с Огурским выяснилось, что мы думаем об этом предмете сходно, в сущности одинаково. Да это и не такое уж большое открытие. Достаточно внимательно и без предвзятости прочитать горьковские тексты, желательно все. Но у Огурского в его горьковских студиях был один особый момент. Он считал, что это Горький, приехав в СССР в 28 году, подтолкнул Сталина к политике ускоренной и сплошной коллективизации, какова и началась ровно на следующий год, 29-й год, год Великого Перелома. Это не исключено, совсем не исключено. Но все это в сущности цветочки, а были у Горького и ягодки. Провозглашая техническое переустройство природы как задачу идеологии, то есть отождествляя идеологию и технологию, точно в тех же словах, что Юрген Хабермас, Горький очень обстоятельно и без всякого, так сказать, стеснения изложил, каким будет одно из направлений этой технологической экспансии. Мы уже говорили, что для Горького насилие над природой включает насилие над природой человека, над его стихийными анархическими склонностями. Но это находит у него и дальнейшую экспликацию. Речь заходит уже не о социальной перековке человека, как тогда говорилось, а именно о трансформации его биологической природы. Тут Горьким произносятся самые кошмарные слова, заставляющие вспомнить уже даже не об острове доктора Моро Уэллса, а, прямо скажем, о докторе Менгеле, нацистском экспериментаторе над узниками Освенцима. Я ничуть не преувеличиваю, вот вам соответствующие цитаты.
«Я думаю, что настанет время, когда наука властно спросит так называемых нормальных людей. Вы хотите, чтобы все болезни, уродства, несовершенства, преждевременная дряхлость и смерть человеческого организма были подробно и точно изучены? Такое изучение не может быть достигнуто экспериментами над собаками, кроликами, морскими свинками. Необходим эксперимент над самим человеком. Необходимо на нем самом изучать технику его организма. Для этого потребуются сотни человеческих единиц. Это будет действительной службой человечеству, и это, конечно, будет значительнее, полезнее, чем истребление десятков миллионов здоровых людей ради удобства жизни ничтожного, психически и морально вырождающегося класса хищников и паразитов».
Это, так сказать, преамбула, а вот и формула во всей ее фашистской красе.
«Мне кажется, что уже и теперь пора бы начать выработку биосоциальной гигиены, которая может быть и станет основанием новой морали».
А объект для такой гигиены всегда найдется. Это классовый враг.
Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагу, как существу низшего типа. Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это дегенерат, вырожденец физически и морально.
Это фашизм, чистопородный фашизм. Подставьте вместо классового врага еврея, и под этими словами подпишется Гиммлер. Такие примеры действительно убеждают, что немецкий нацизм и коммунизм были зеркальным отражением друг друга. И вот поэтому я был так заинтригован, когда в 70-е годы узнал о проекте издания полного Горького со всеми его текстами. Это было уже невозможно в послесталинское время. Горький говорил слишком много, он выбалтывал тайны коммунизма. Да и не тайны, а как человек все-таки художественно одаренный, понимал своеобразную эстетику этой идеологии, целостность этого мировоззрения и действия. Он не был политик. Настоящий политик никогда не ставит точки над «и», всегда ставит лазейку для отступления, для тактического маневра. А Горький выбалтывал стратегические планы.
Значит ли это, что как раз по этой причине решили от Горького избавиться, Борис Михайлович? Ведь предположения о намеренной расправе над Горьким со временем не утихают.
Понимаете, Иван Кич, в этих горьковских текстах середины 30-х годов не было чего-то уж совсем особенного и необычного. Важно было разве лишь то, что они были подписаны громким именем человека, имевшего международную известность. Большевики в то время и сами не особенно маскировались и не скрывали своих деструктивных намерений. Уж очень они были уверены в себе, действительно думали, что история работает на них. Если его действительно убрали, то не от того, что он что-то лишнее разбалтывал. Никаких тайн мадридского двора в его публицистике, а самая кондовая коммунистическая идеология. Но мадридский двор с его тайнами исключать, конечно, нельзя. Вполне возможно, что Горький имел какие-то самостоятельные контакты с кем-либо из властной верхушки. Очень подозрителен в этом смысле Ягода, с которым Горький как-то уж очень демонстративно якшался.
Вплоть до того, что, так сказать, породнился с ним, предоставил свою невестку ему в любовницу.
С которой и сам, говорят, не прочь был побаловаться в древних традициях русского снохачества. Но тут мы можем уйти в такой густопсовый психоанализ, что и про советскую власть вместе с Горьким забудем.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Плебей на пути к культуре». Полуюбилей Максима Горького. Мы беседуем на эту тему с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, вернемся к главной в сущности теме – о писательстве Горького, о Горьком художнике. Вот вы говорили, что видите целостность Горького, неразрывность его идеологии и его художества. Хотелось бы поговорить об этом поподробнее. И хочу вам напомнить, что где-то здесь хорошо бы коснуться вопроса о пресловутом социалистическом реализме. Был он или не был? Был ли мальчик?
Был, только не там, где его стараются видеть. Обычно называют «мать» как представительный образец. Даже Синявский Терц, написавший классическую статью о соцреализме, выдвигал «мать» в качестве образца. Получалось, что за соцреализм выдают сочинение дидактического жанра, пропагандистскую проповедь. Это неверно. В соцреализме главное – установка на миф. И такое у Горького действительно было. Можно даже сказать, что тут была самая основа всего его творчества и мировоззрения. И в этом смысле главное его соцреалистическое сочинение – пьеса «На дне» с ее персонажем Старцем Лукой, которого умные критики, включая Мережковского, посчитали высшим достижением горьковского художества. Лука – враль, но врет он в утешение страждущему человечеству. Актеру говорит, что где-то есть такая больница, что алкоголиков лечит. Умирающей Анне тоже что-то такое радостное вкручивает. А актер очень, кстати, цитирует стишки Беранже. «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Вот завет соцреализма. Он выдает ложь за правду. В каком-то перверсном, извращенном смысле это вообще формула искусства. Но это так да не так. Пикассо сказал: «Искусство – ложь, которая правдивее правды». А в соцреалистической лжи нет никакой внутренней правды. Это не развлечение сущего и должного. Должное выдается за сущее, и все это относится в какую-то сказочную перспективу. Много лет спустя Альбер Камю сказал: «Социалистический реализм – это маршрут на дороге, который построит в следующую пятилетку». У Горького десятки, сотни высказываний, в которых он вполне сознательно и с эмфазой говорит о предпочтительности выдумки правде. И это у него через всю жизнь. Вот ранний пример. Письмо Чехову от января 1900 года. Послушаем его окающий говорок.
«Право же, настало время нужды в героическом. Все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, и было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь. И как только она это начнет, жизнь прекрасится, то есть люди заживут быстрее, ярче».
Это слова эстетически безграмотного человека, который не понимает, что такое эстетическая идеализация. Жизнь не станет лучше от того, что литература будет ее прикрашивать. Жизнь в литературе и так прикрашена, возведена в перл создания, как говорил Гоголь. Литература лучше жизни, потому что она эстетически построена, выведена из простой фактичности бытования. Но Горький, как писатель, не обладал крупным художественным даром. Ему не было дано эстетически преображать жизнь. Он по природе своего литературного типа был бытовик, грубый реалист, натуралист, как сказали бы в советской школе. Ему редко удавались вещи эстетически выразительные, хотя и случались у него. Без этого вообще не стоило бы считать его писателем.
Какие вещи Горького вы считаете художественно состоявшимися?
Одно я уже назвал — «На дне». Бесспорной удачей повесть «Детство». Есть несколько удачных рассказов в цикле «Паруси», особенно «Ярмарка в Голтве». Из ранних вещей знатоки выделяют не Челкаша и не какую-нибудь старуху из Иргиль, шедевр олеографического безвкусия, а рассказ «На плотах». Его даже Набоков отметил, слышать о Горьком не желавший. Чехову, кстати, эта вещь тоже понравилась. Мне лично из раннего Горького, признаюсь с некоторой опаской, нравится «Мальва». Что-то там действительно удалось. Какая-то новая нота зазвучала. Впрочем, это может быть моя персональная идиосинкразия. Мне нравится все, где речь идет о море. И в прозе, и в кино.
«Море смеялось».
Я знаю, что эта фраза принадлежит к образцам горьковского безвкусия. Но, пардон, в искусстве совсем не обязателен так называемый вкус. В нем могут работать простые и грубые приемы. Если опять о море, то какая, например, прелестная вещь белеет парус одинокий Катаева, много лучше всех его хваленных кубиков и святых колодцев. И в «Мальве» присутствовал тот самый модернизм, о котором я говорил в начале. Даже декаденство, если хотите. Зинаида Гиппиус написала: «У горьковской «Мальвы», как у всякой декадентской героини, зеленые глаза». Это сказано с издевкой, а все равно работает. Виктор Шкловский, чувствовавший Горькому влечение род недуга, говорил, что он сначала писать не умел, а когда научился, то не тому. Понятно, о чем речь. Шкловский считал, что в Горьком сильно песенное, романтическое начало, что он мог бы сделаться чем-то вроде русского Дюма, а обучили его реализму. Но писать он со временем действительно стал неплохо, квалифицированно. «Дело Артамоновых», например, вполне удавшаяся вещь. И замечателен там образ первого Артамонова, Ильи. Формалисты, как Шкловский, так и примкнувшие к нему Тынянов, выделяли у Горького одну книгу «Заметки из дневника воспоминания». 21 или 22 года. Им нравилась формальная новизна этой вещи. Она была построена документально, вне художественно, так сказать. Так и надо сейчас писать, уверяли формалисты. Сюжет, выдумка, интрига и система литературных героев – вчерашний день. Книга это действительно любопытна. Это чуть ли уже не лев, установка на факт. Писатель в Горьком все-таки был и временами сказывался. Он видел, что русский – художественно благодарный материал, даже и вне всякого их прикрашивания. Но это, опять-таки, не чисто эстетическая позиция. В искусстве первостепенно важен ведь не материал, а стиль, метод художественной обработки материала. Правда, одна вещь у него на чисто русском материале и на каком чрезвычайно удалось – это воспоминания о Льве Толстом. Томас Манн считал, что это вообще лучшее из того, что написал Горький. В общем, так скажу. Из Горького мог бы получиться, да уже и получился, вполне доброкачественный писатель натуралистической школы. Но жизнь его соблазнила. Сбил с похвей, как говорится в романе Эртеля о Гордениной. Появилась возможность сыграть любимую роль на предельно широкой и гулко резонирующей общественной арене. Ну и пошел тот же самый социалистический реализм, установка на спасающую ложь. И тут даже не без философии было. Доклад Горького на Первом съезде советских писателей – очень интересный документ, совершенно сознательно вводящий в литературу стилистику и тематические задания мифа, мифотворчества. Вот что он говорил.
«Миф – это вымысел. Вымыслить – значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить в образ. Так мы получим реализм. Но если к смыслу извлечений из реально данного добавить «домыслить» по логике гипотезы желаемое, возможное, и этим еще дополнить образ, получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения практически изменяющего мир.
Надо ведь сказать, что сам Горький никаких образцов социалистического реализма в своем творчестве не дал, если не считать «Нудную мать». Да это и не настоящий соцреализм, как мы уже говорили, а дидактическая проповедь. Соцреализм по Горькому, вот как он говорил на съезде писателей, должен создавать фантастически перестроенный мир. А он был и оставался реалистом просто. Материал у него был из самой, что ни на есть, обыденной жизни. Если не считать, конечно, этих его аллеграфий про Данка и цыганку Ладу, или как там она называлась. Так что Шкловский не прав. Из песенного начала у Горького ничего путного не вышло, а вышел искусственно сконструированный гомункул соцреализма. И этим методом ничего хорошего не было написано. Одни кавалеры «Золотой звезды».
А я где-то читал у вас, Борис Михайлович, что платоновский Чевенгур – вот настоящий соцреализм.
Во всяком случае, не такой, какого жаждал Горький. Это сказка, но страшная сказка, а горьковские сказки должны быть воодушевляющими. Я бы другого автора вспомнил, написавшего ряд соцреалистических шедевров. Это Николай Заволоцкий в его «Зверином цикле». «Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья» – вот как надо. «Горит, как смерч, высокая наука, волк ест пирог и пишет интеграл, волк гвозди бьет, и мир дрожит от стука, и уж окончен техники квартал». Синявский терц это и советовал. Соцреализм возможен как монументальный сказочный плакат, но в таком жанре не может быть никакого реализма.
Ну и как же мы подведем итог? Что главное надо знать о Горьком?
Писательство Горького не лишено достоинств. У него есть интересные вещи, о многих я еще не сказал. Но он не первого ряда писатель. Горький очень интересен как духовный тип русского плебея, выходящего к культуре. Вестернизация российской глубинки. И эта вестернизация приобрела грубейшую форму машинопоклонства. И машина пошла по головам людей. И Горькому это нравилось. В общем, Горький был не столько писателем, сколько эпохой. Я не знаю, хорошо это для писателя или плохо, но эпоху свою он точно выразил, не в художественном, а в идеологическом плане.
И на этом мы заканчиваем программу «Плебей на пути к культуре. Полуюбилей Максима Горького». Моим собеседником был наш постоянный нью-йоркский автор Борис Парамонов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Вобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции, уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя, ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».